Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. В последние два дня сошлись сообщения о том, что число выступающих за отставку правительства Дмитрия Медведева по вопросам Левада-центра превысило половину, 53%, и что сам Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, сделал ряд интересных заявлений, в том числе и на Гайдаровском форуме сегодня. Ну, мы вот об этом и поговорим, почему власть, видимо, надо говорить, власть в целом, стала терять доверие. Обсудят это наши гости, доктор экономических наук, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И директор Левада-центра, профессор Лев Гудков. Тоже добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, и давайте мы начнем, наверное, с такого общего вопроса, который для начала года понятен. Все-таки какие принципиальные изменения произошли в социально-экономической системе России вот за предыдущий год, Игорь Алексеевич, как вы нам сформулируете, а потом Лев Дмитриевич продолжит.
Ну, принципиальных изменений не произошло, ну, если оценивать, допустим, динамику экономического роста. Ну, а что касается тех изменений, с которыми мы вступили в текущий 2019 год, то они, конечно, существенные. Самое главное – это, конечно, пенсионная реформа. Хотя, конечно, не надо ее называть пенсионной реформой. Повышение пенсионного возраста, которое начнет реализовываться уже с этого года. Ну и другие неприятные на самом деле. Вот изменения, они неприятные. Это повышение, дальнейшее повышение достаточно серьезной налоговой нагрузки. Имеется в виду повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, введение налога на самозанятых и так далее. Вот эти, на мой взгляд, два главных таких момента в социально-экономической политике, которые бы я выделил. Касаются они и прошлого года, 2018, и наступившего 2019. Повышение пенсионного возраста и усиление налоговой нагрузки.
А на ваш взгляд, без этого можно было обойтись? Вот без этого набора мер по стрижке народонаселения, скажем
можно,
так.
Можно, безусловно. Причем этот же вопрос вставал естественным образом, когда правительство отчитывалось в конце прошлого года, сколько дополнительных денег у него, что профицит бюджета 2018 года, я только одну из причин называю, почему можно было обойтись, превысил 2 триллиона рублей. Точно так же триллионным измерении будет профицит, как планирует правительство и в текущем году, встает вопрос, а зачем? Вы же говорите, денег не хватает. Вам повышать пенсионный возраст, увеличивать налогообложение, повышать налогообложение, если та, в первую очередь, от более-менее благоприятной нефтяной внешнеэкономической конъюнктуры, цены на нефть были достаточно приличные, денег достаточно, но больше 2 триллиона рублей профицит, то есть превышение доходов над расходами по итогам 2018 года. Это и ответ на вопрос, можно было обойтись? Да, можно обойтись. Но надо было обходиться и по другим еще причинам, если можно так сказать. Не просто можно было, а обязательно нужно было обойтись. Когда у вас 4 года подряд, вот по 2018 году мы не имеем пока статистику, но по 2017 включительно, реальные доходы населения снижаются, на таком фоне принимать еще решение о повышении пенсионного возраста нельзя. Это противопоказано. Недаром 80-85% населения выступали против этого. И точно такой же процент, я уверен, если не больше, будет и в будущем. Вот, поэтому и можно, и нужно было обходиться без этих решений.
Хорошо, но мы еще обсудим, как. Я Льва Дмитриевича Гудкова попросил бы все-таки рассказать об этом опросе, который сейчас появился. Вот динамика, например, да, у вас наблюдение там, ну вот в картинке, по-моему, с 99-го года.
С 2002 года, угу. Да, первые вопросы, когда встала. Ну, обычно в средний уровень такой готовности отправить правительство в отставку, он был где-то так около трети примерно, от четверти до трети.
То есть это стабильная цифра,
это
да?
Это стабильная цифра, но она поднимается в ситуации кризиса, то есть она достигает там в конце 2012 года на фоне массовых протестов она там поднялась до 38%. В следующем году до 39%, потом после Крыма она упала, а в этом году она подскочила до 53%. Это впервые мы такой результат. Причем более категоричные высказывания, то есть определенно да, подскочили за два года с 11 до 23%, то есть удвоились. Вот, надо посмотреть, кто, собственно, выступает и на каком фоне выступает за отставку. В наибольшей степени и более резко, более категорично выступают более образованные слои, занятые в частном секторе, то есть это специалисты, менеджеры, предприниматели, люди с высшим образованием и москвичи. Несмотря на то, что все-таки раздражение... Это вот интересное расхождение, потому что напряжение и раздражение сильнее все-таки в провинции, в средних городах, в малых городах, в индустриальной России, так сказать. Там наибольшее раздражение. А готовы высказаться по поводу отставки правительства, полное неприятие, это все-таки столица, более образованные, более активные и более независимые, вообще говоря, от власти группы населения. Ну и интересно то, что вот за более образованными категориями следом идут по готовности и по радикальности своих требований это рабочие, промышленные рабочие.
Они еще есть?
Ну, куда же денется все-таки...
Ну, нам все время говорят, деиндустриализация происходит, знаете, там предприятия закрываются, особенно в провинции и так далее. Но вот, может быть,
в сравнении с советским временем, конечно, резко уменьшилось, но все равно это все-таки модельная группа. До сих пор у нас все меряют именно по рабочим. Они выступают как такая норма человеческих потребностей, к ним возвращаются. И вся демагогия руководства, она все-таки идет именно апеллируя к ним. Ну, Урал-вагон-марш, вы помните.
Да, Урал-вагон-завод.
Урал-вагон-завод, да.
Да, но он так в Москву и не приехал наводить порядок, как обещал один там деятель.
Вот, это, конечно, высокая цифра, но она отчасти... двусмысленная, потому что готовность все-таки к активным действиям, она невысока, хотя она тоже подскочила. Летом она после вот объявления о повышении пенсионного возраста и после того, как Путин отказался, перед тем, как Путин отказался отклонить этот закон, она тоже составляла 53% готовности выступить. Но поскольку стерилизация всяких возможностей активных действий, она была произведена, аресты, пропаганда, там, спойлеры всякого рода, то у людей это вот ощущение невозможности выразить свое мнение, оно довольно сильно понизилось до 30%. Но никуда это раздражение, недовольство не делось, оно сохраняется. И вот по декабрьским замерам 52-53% считают, что нас впереди ждет очень тяжелый кризис, что у нас самые тяжелые времена впереди. То есть доминирует такой пессимизм и экономический, и психологический. И ощущение, конечно, острой несправедливости нынешней политики.
А вот все-таки люди, они чувствуют вот эту неправду? Вот это можно как-то социологически выявить, о чем говорил Игорь Николаев, да? Что с одной стороны власть повышает налоги, сборы и так далее, а с другой стороны у государства есть достаточно большие средства, которые уходят в резерв. Вот этот вот как бы такой разрыв.
Конечно, да, да. Он прежде всего связан именно с изменением отношения к внешней политике, к вот такой милитаристской военной политике внешней. Люди прекрасно понимают, почему, собственно, такое резкое возмущение по поводу вот, пенсионных пенсионного законодательства изменения. Потому что люди действительно понимают, что у государства есть деньги, но оно тратит их на свои нужды. Либо просто разворовывается, либо большая часть идет там на перевооружение армии, на покупку лояльности чиновников.
Ну,
на
да, Сирия там всякая.
Сирия, на расходы на полицию, на службы безопасности и прочее. Но главным образом, конечно, это вот на Сирию, на войну. И люди понимают, что, слышат точнее, что у государства не хватает денег на это. Но они, в принципе, не против такой внешней политики и восстановления статуса великодержавы.
А сейчас
были не против. Но не за наш счет. И поэтому изменение пенсионного возраста, оно воспринимается как полный грабеж. Как то, что власть лезет в карман гражданам. Там ведь в чем суть? Примерно половина населения собирается продолжать работать. Еще работает примерно около 5 лет. И вот это 5 лет примерно, это дополнительные доходы семьи. У большинства людей, 70% людей нету, они живут от, особых накоплений нет, они живут от зарплаты до зарплаты. И тут появляется дополнительный источник, который позволяет немножко увеличить стратегические ресурсы семьи, как какой-то какие-то сделать приобретения, как-то расширить потребление. И именно на это власти, собственно, и покушаются. Они отнимают эти возможности. И это чрезвычайно остро чувствуют людьми. Не самими пенсионерами, а именно людьми вот, предпенсионного или чуть помоложе.
Я еще подозреваю, что, может быть, Игорь Николаев меня поправит, но еще и ведь закредитованность есть у людей довольно приличная. Возможно, они на эти деньги тоже рассчитывали, чтобы расплатиться с там, потребительскими кредитами и так далее. Насколько понятно, их много сейчас.
Да, у нас рост закредитованности шел, и он достиг вообще пиковых значений именно к концу 2018 года. Но, на мой взгляд, я бы добавил еще одну причину, почему так это все болезненно было воспринято, и по праву болезненно. Но это чисто по-человечески, я бы так сказал. Много лет люди слышали, что этого не будет. Власти обещали не повышать.
Да и много чего обещали. Они обещали, по-моему, к 2020 году 2700 среднюю зарплату.
Но
в долларах.
Одно дело обещать там удвоить ВВП за 10 лет, знаете, это что-то такое.
Догнать Португалию.
Да-да-да, абстрактное и людей прямо не касающееся. А это настолько живо касается очень многих, что, конечно, так вы же говорили, так вы же обещали. Вот и здесь вот это вот чувство острое такое. Несправедливости, конечно, проявилось в такой реакции.
Я бы еще добавил. Власть, чиновничество и население по-разному воспринимают пенсию. Власти, как и в советское время, оно относится к этому как к компенсации утраты трудоспособности. Как некоторое такое обеспечение. Гарантии от нищеты такой полной. А население считает, что это их деньги, просто пропущенные и проведенные через государство.
Это то накопление. Есть отложенная выплата,
отложенная,
да?
Отложенная выплата. Это гарантия на старость. Это их деньги.
Они заработанные.
Они заработанные деньги. Поэтому это просто изъятие.
Ну да, но
грабеж в чистом виде.
Ну, они, конечно, еще делают такие смешные пиар-ошибки, как господин Песков говорит, что там он не знает, какая пенсия у Владимира Путина, который у нас в пенсионном возрасте, кстати, работающий пенсионер-президент. Это нетрудно выяснить, там более 500 тысяч рублей у него пенсия на данный момент. Так что все с ним хорошо. Может быть, он так и воспринимает все вот с этой позиции, прописывает со своей пенсии, своей зарплаты даже официальной. Ну, бог с ним.
Если помните, простите, там же был еще один. Это разговоры о пенсиях, досрочных пенсиях силовиков.
Но они не пострадали?
Нет, вот именно. Но они были объявлены. И контраст между вот этой привилегированной группой и населением, оно, конечно, вызывает и зависть, и возмущение, и
Ну, а вот что можно сказать о тезисе, с которым люди живут, Игорь Алексеевич? Вот это самые тяжелые времена впереди. Вот как это с точки зрения экономики? Они действительно самые тяжелые времена впереди, если учесть, там, что еще, вот смотрите, там акцизы повышаются, да, импортные пошлины там повышаются, люди там пользовались вот этими закупками в Китае, там по почте что-то заказывали, теперь это обкладывается, там специальные утилизационные сборы какие-то появляются, на мусор там появилась новая оплата во многих регионах, повышенная там, и даже какую-то корпорацию создали, это значит, что опять цены на ЖКХ повысятся. Вот действительно там темные времена будут для гражданина.
Но есть просто факты, действительно. О некоторых вы уже сказали, и в какой-то степени, наверное, я повторюсь, вот вступили в Новый год, пенсионный возраст повысился, цены растут, получили новые платежки, люди получают, тарифы на ЖКХ растут. Да, вот этот новый сбор за раздельный, сбор, извините за тавтологию, мусора. Парковки и те в Москве так задрали цены, что ну просто и штрафы за это 5000 рублей вне всякой реальности. То есть такой финансовый гнет, что мало не покажется. И власти неодобрительно, как известно, у нас относятся к 90-м, к лихим 90-м годам.
Откуда они сами вышли, кстати?
Да. Но у меня такое впечатление, что ведь в чем отличие нынешних времен от тех? Тогда людям не давали, вернее, давали возможность выживать. Власти не могли дать им много с точки зрения доходов, зарплат. Но они не повышали пенсионный возраст, они не вводили налог на самозанятых, ну и так далее, и тому подобное. Здесь же действительно мешают просто элементарно выживать. И вот этот финансовый гнет, он серьезно усиливается. И если с этой точки зрения, а именно с этой точки зрения надо оценивать перспективы именно социально-экономического положения людей, то да, откуда тут будет оптимизм? Поэтому справедливые оценки – это вот с точки зрения людей. С точки зрения властей все наоборот должно выглядеть. И, как известно, у нас декларирован экономический рывок.
Прорыв.
Прорыв, да, в социально-экономическом и научно-технологическом развитии. Мы должны войти в пятерку крупнейших экономик стран мира, обеспечив темпы роста экономики выше мировых и так далее и тому подобное. Не думаю, что эти перспективы осуществятся. Экономику ждут непростые времена, потому что ключевые проблемы, которые есть и которые предопределили то положение, в котором мы находимся, они не решаются. То же повышение налогов, налоговые нагрузки – это то, что категорически противопоказано делать вот в период такого неустойчивого экономического
положения. То есть рост, наоборот, замедлится?
Конечно.
И они сами это говорят?
Они говорят, что все ускорится и одновременно реализуют меры, которые приводят к замедлению, к противоположному результату. Причем это ведь доказано и мировым экономическим опытом, и нашим собственным опытом. Они повышают пенсионный возраст и высчитывают. Говорят, в 2019 году повышение пенсионного возраста даст 0,1% к росту ВВП, а в 2020-2021 году 0,2-0,3%. Они посчитали. А мне хочется спросить, а вот с точки зрения мотивации людей, вы оценивали, насколько люди мотивированы к тому высокопроизводительному труду, на который вы рассчитываете, чтобы вот это вот возросшее ВВП получить? Поэтому, увы, да, самые тяжелые времена, по всей видимости, еще впереди.
Да, и, Лев Дмитриевич, я хочу еще вернуться к вашему вопросу. Там есть же вторая часть, собственно, о претензиях, которые люди высказывают правительству. Тоже хотелось бы комментарий. Вот как-то изменились эти претензии по сравнению с предыдущим периодом? Покажите тоже нам.
Ну, я бы сказал, по структуре там ничего не поменялось. Это в основном претензии к правительству, то есть чисто патерналистские такие ожидания, что власть не может обеспечить рост доходов или справиться с падением, точнее, доходов.
Рост цен там, да?
Рост цен, да. Не может обеспечить людей работы, не заботится о социальной защите, то есть сокращает медицину, там, расходы на медицину, образование и прочее. Что оно коррумпировано и прочее.
Ну, я бы, вот знаете, я бы отметил, что там рост по коррупции довольно приличный за эти годы, то есть где-то в полтора раза, да? Там...
Показатели примерно в полтора-два раза подскочили.
Претензии,
вообще,
да, вот этих основных?
В претензиях, да. Но это и вообще говорит о все-таки о зависимости от власти.
Ну, так если 70% экономики государственные, то люди понимают, кому претензии вообще предъявлять. Государственные.
Это в каком-то смысле это безнадежные жалобы, потому что люди знают, что можно жаловаться, можно ждать, можно требовать, но государство все равно обманет их. И это очень устойчивое отношение такое. Других представлений нету, потому что всякие возможности собственной деятельности, собственных заработков, они подавлены, открытые, подавлены. Отсюда у нас, как многие говорят, растет теневой сектор, теневая занятость, но это все-таки низкооплачиваемые, низкоквалифицированные формы занятости.
Я хотел бы все-таки, чтобы мы послушали представителя власти сегодня. Дмитрий Медведев выступал на Гайдаровском форуме. Такое было долгое, я бы сказал, не очень содержательное выступление. Самое содержательное в нем было, когда он говорил о разных требованиях завышенных, которые предъявляются к всяким организациям, бизнесу и так далее. И даже зачитал одно: при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Иначе жарить нельзя. Таких абсурдных требований в общем предостаточно. И надо что-то с этим делать, сказал Дмитрий Медведев. А вот дальше дал ответ, собственно, что делать. Да, вот послушаем и обсудим.
Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований. Прежде всего, в таких наиболее зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, тот же самый санитарно-эпидемиологический надзор, о котором я только что говорил, эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. В чем она заключается? Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, они автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. И в соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий.
Видите, к 1 февраля следующего года яичницу и омлет можно будет жарить уже без специальной инструкции. Вопрос Игорю Николаеву. Неужели в современной российской экономике вот это самое главное? Избыточный какой-то надзор, контролеры и так далее?
Нет, это важная проблема, безусловно, не самое главное. Но я хочу сказать, что я сегодня, кстати, специально, когда это услышал, достал собственный доклад, он 2003 года, на эту тему, административные барьеры. Угу. И там ссылки идут на программу Грефа. 20 лет назад программа Грефа, так называемая программа Грефа, да, вот эта программа на 10 лет, 2000-2010 год, говорилось практически то же самое. О необходимости наведения порядка в лицензировании, вообще в дерегулировании
экономики. То есть, хорошо, что они делали 15 лет-то?
Почти 20 лет прошло, теперь мы услышали новое такое броское название, на мой взгляд, не очень удачное. На самом деле ассоциации тут всякие возникают. Самый главный вывод, который тогда мы 15 лет назад делали, знаете, вы можете наводить порядок здесь, уменьшать там эти функции, но если вы не меняете самого главного, а самое главное – это мотивационный механизм чиновничества, то у вас будет вылезать в другом. Вот 15 лет назад это проявлялось в том, что мы уменьшали число лицензируемых видов деятельности, к примеру, а придумывали там регионы, прежде всего, такое, например, придумали, паспортизацию предприятий. Это не лицензирование, мы будем теперь их паспортизировать. Потому что мотивация стала прежней. Вот этих слов сегодня не прозвучало. А это главное, что надо менять, если мы хотим, чтобы у нас по-настоящему проходило это дерегулирование экономики. Поэтому даже вот эта важная на самом деле проблема, но с таким подходом мы посмотрим, пересмотрим, и что останется, вот тем и будьте довольны. Это не решение проблемы. То есть нет понимания самого главного, почему у нас и спустя 20 лет существуют эти проблемы регуляторного характера, почему административное давление на бизнес избыточно.
Ну да, я тут обратил внимание, что был принят закон о свободе сбора валежника, после чего несколько регионов приняли свои то ли законы, то ли подзаконные акты о том, как собирать валежник. И в некоторых регионах там надо получить предварительное разрешение, да. В некоторых там надо куда-то обратиться, в некоторых, наоборот, оформить, когда ты его собрал, предъявить там лесникам, а где-то его нельзя собирать с помощью пилы. Ну, в общем, то есть бюрократия, она даже вот эту гильотину, она обойдет и придумает что-нибудь новое.
Знаете, еще какой был излюбленный прием? Окей, государственные органы этого не делают. Тогда это поручают делать какому-нибудь подведомственному или созданному ГОПу, или МУПу. Идите туда, местное Росалкоголь регулирование, которое теперь предприятие. И без бумажки от этого предприятия вы ничего сделать не можете. А получается, а на уровне властей все нормально, мы эти функции не выполняем. Поэтому... Не буду повторяться, но если не меняете главного, все остается.
Лев Иванович, а вот, что, наверное, ваши коллеги, социологи там с бизнесом тоже общаются. Вот что на самом деле это людей волнует? Вот которые могли бы развивать экономику, и которые, собственно, ее развивали в эти проклятые 90-е годы?
Ну, опросы бизнеса, если вот брать направленные такие наши исследования, они показывают довольно мрачное настроение бизнеса. Ощущение тупика, отказ от долгосрочных инвестиций, расчет только на очень короткие какие-то проекты и, в общем, выжидание такое, смешанное с очень мрачными настроениями. Выжидание того, что что-то произойдет. То ли кризис, то ли власть сменится.
Так и так вроде в кризисе.
Ну, для нашей культуры вообще характерно катастрофическое сознание. А тут легкая склонность вот к такому суждению. Завтра будет хуже. И это очень понятные вещи. Но я бы, вот, если возвращаясь к предыдущей нашей теме, я бы подчеркнул, что наше политическое руководство, оно не понимает, какой обратный эффект оно имеет. Потому что если вы постоянно говорите о повышении, о том, что Россия встает в колен, о том, что она стала мировой державой, вопрос ставит, где деньги, Зин? А где, собственно, куда вот эти деньги? Почему они не идут в население? И ответ, который население дает само себе на этот незаданный вопрос, понятно, что воруют. Вот, собственно, это и подрывает легитимность власти, но это уже не входило в планы самой начальственной демагогии такой. Плюс еще очень важные вещи – это нарастающее раздражение от повышенных расходов на Крым, на Чечню.
А как это выявляется?
Это в основном на фокус-группах люди начинают...
Я видел, вот, что много людей, там в других даже опросах, кажется, у Дмитриева, они там говорят о том, что слишком много власть занимается внешней политикой. Вот есть такая, да?
И это тоже, да. Это есть, очень ощущается. Но главным образом это несправедливый характер перераспределения национальных доходов. Слишком много уходит в такие особые зоны, как Чечня, как Крым. я не говорю о справедливости это или нет, есть такое мнение, что это неправильно, что у нас достаточно плачевная ситуация, там где-нибудь в Воронеже, в Архангельске, в Вологодской области, и нам бы надо эти деньги не туда, не в Сирию, а на наши нужды, на дороги, на социальные расходы, на медицину. Но этого нету. Поэтому...
Более половины домов в сельской местности России не обеспечены канализацией. Росстат, данные конца 2017 года, очень впечатляет. Например, я, Игорь Алексеевич, вас хотел спросить вот про ощущение тупика у бизнеса и у тех, кто занимается предпринимательством. Оно в цифрах выражается там как-то сейчас? Бегство капиталов там, или какое-то вот пониженное инвестирование?
Ну, у нас же разный бизнес есть. Бизнес, который как-то пристроился к государству.
Ну, друзья Путина есть, да. Знаем таких.
К региональным или федеральным властям. Ну, у тех более-менее ничего. Мы же говорили, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, на сырьевые товары, деньги есть, и им перепадает кое-что. Они, мне кажется, пока не потеряли оптимизм. А у многих такое тревожное состояние, потому что высокая неопределенность экономической ситуации. Для экономики это очень плохо, потому что если непонятно, что будет дальше, ну как я могу инвестировать? Я занимаю выжидательную позицию. Вот один из мощнейших факторов для снижения предпринимательской активности – это как раз то, что происходит с пониманием ситуации. Сейчас неопределенность экономической ситуации очень высока, и это, конечно, многих сдерживает. Ну а что касается таких показателей, так отток капитала и так далее, в прошлом году он вырос где-то 2,5-3 раза по сравнению с 2017 годом. Они тоже свидетельствуют о том, что нехорошие процессы развиваются здесь.
Еще если говорить об опросах предпринимателей, то все-таки довольно большой процент руководителей производства говорят о падающем спросе населения и, соответственно, сокращении производства.
Просто. Ну да, там я видел данные, что там средний чек снизился там на сотни рублей, где-то так. А это прилично.
Ну, так или иначе, но все-таки за 4 года вот крымского этого подъема доходы населения, там по самым скромным подсчетам, они упали на 11% по совокупному, 11-12%. И частично это компенсируется вот ростом кредитов, причем мелких кредитов. Это наименее, ну не самые бедные, они понятно, а это вот нижний средний слой населения, который пытается решить вот падающий уровень жизни через влезание в такую кабалу потребительских этих мелких кредитов.
Скажите, а граждане вот сейчас, когда они говорят о недоверии правительству, они отличают Путина и Медведева? То есть, условно говоря, они правительство воспринимают как правительство Путина, где Медведев, ну, такое исполнительное лицо, да, и когда за отставку, значит, за отставку всего. Или они вот хотели, предположим, хотят Медведева сменить, а Путина оставить?
Ну, до последнего времени, то есть до лета примерно, работал такой механизм переноса ответственности с Путина на Медведева. Поэтому правительство уже там довольно долго, последние там 3 года, скажем, оно было в минусах, пользуясь крайне низким доверием, скорее недоверием, выраженным недоверием, так же, как и депутатский корпус и там прочее. А Путин был как бы вне этого. Он отвечал за внешнюю политику там и прочее. После того, как он одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста, он тем самым принял на себя ответственность. И его рейтинг, как вы знаете, упал на там 15%. По меньшей мере, процентов.
Но он задержался на этом уровне?
Сейчас держится, последние месяцы держится на этом уровне, дальше не опускается.
Ну что ж, давайте мы тогда граждан тоже послушаем. У нас тут не социологический опрос на улице. Может быть, он нам что-то подскажет.
Вы сейчас за или против отставки правительства РФ?
Работа в любом правительстве, в региональном или федеральном, требует определенного опыта. И частая замена, как это было при Ельцине, считаю, что это неоправданно.
Вообще не нравится. Нет, не будет обновления, если не будет новой свежей кадровой крови. Молодых и энергичных.
Да мне, собственно, все равно на них. Они же меня-то не касаются.
Вы знаете, что сказал Плевака? Порой мужика гнусно, но что мы можем предложить ему взамен? Вот что мы можем предложить взамен? Я пока не знаю.
Мне это все не нравится, но я думаю, что мы ничего не можем изменить.
Все зависит от того, кого предложат на замену. Поддержал бы и отставку правительства, и более серьезные меры. Правительство тоже поддержал с удовольствием. Оно не работает как правительство. Они замечательно работают, все в шоколаде живут. Но не правительство Российской Федерации, это точно. Может, какой-то другой федерации.
Ну да, конечно, я бы поддержал отставку. Ну, хотелось бы более грамотных, молодых. Туда пора уже, сколько же можно, 20 лет, одни и те же лица.
Что тут отвечать? Да, я поддерживаю бы отставку этого правительства. Считаю, любое другое будет лучше, чем то, что сейчас есть. Ну, потому что я вижу, что они делают все в интересах, скажем так, своих нескольких друзей. А как гражданин страны, я это как бы ощущаю, что я в полной жопе от их действий.
Ну вот на сайте у нас проголосовали 90% за отставку правительства и 10% оставили бы их поработать. Но мне кажется, что самый интересный здесь момент, который звучал, это слова «что взамен». Да? Вот, кого взамен? Вот вопрос Игорю Николаеву. А действительно, вот есть ли возможность взамен? Например, просто я уж тут воспользуюсь данными Александра Кынева. Он тут написал интересную статью, где он анализирует, что происходит на губернаторском уровне. Ведь за последние пару лет поменялось почти две трети губернаторов. И пришли так называемые, в большинстве, молодые технократы, фактически назначенцы, и некоторое количество силовиков, которых своим доверием Путин, так сказать, облег. Вот, собственно, две группы. И никаких особых успехов на уровне регионов, честно говоря, по-моему, мы не видим. Да и автор тоже это исследование говорит, что с точки зрения там социально-экономической обстановки, там ничего хорошего нет, только там какие-то конфликты с местными элитами, которые все усиливаются. Ну так вот, вот все-таки взамен. Есть что взамен или нет?
У нас большая страна и много талантливых людей. Но это не значит, что эти люди могут рассчитывать, что они вдруг окажутся в правительстве. Потому что компетентность, к сожалению, профессионализм – не самый главный критерий. Вот лояльность, безусловно. Для меня, кстати, показателем является… Я сейчас об экономике. Угу. Вот у нас вроде бы есть такие профессиональные экономисты на самом высоком уровне. У меня такое впечатление, для них ведь тоже очевидно, что если не решить проблему санкций, то никакого рывка не будет. Но почему ж вы, когда вы не говорите, что все это недостижимо, если эта проблема остается, вы же тем самым как бы говорите, и рывок возможен, но умалчиваете. Где ваша профессиональная совесть, ответственность? Вот с такими людьми у нас, наверное, дефицит. А те, кто бы мог это сказать, те не нужны во власти, они никогда не будут назначены. Поэтому теоретически, да, люди такие есть. Практически вряд ли там окажутся те, кто действительно, если не всю правду, хотя бы побольше этой правды мог сказать и не боялся бы быть ответственным за то, что он делает.
Я к Льву Гудкову хочу тоже обратиться. Олег Владимирович, а у вас вот какое ощущение? Ну вот вы же там ведете какие-то персональные тоже рейтинги. Предположим, вот есть солнце, значит, русской политики Владимир Владимирович Путин, а есть какие-то люди, которые то ли светят отраженным светом, то ли имеют собственный какой-то рейтинг. Там у вас есть набор кандидатов на место того же Медведева?
Нет.
Как нет?
Нет, просто нету там, не, если говорить...
Ну вот есть рейтинги доверия, например.
Нет, это есть, нет кандидатов.
Рейтинги есть кандидатов.
Ни одна фигура не набирает там, за исключением двух министров, не набирает больше там 4-5%.
Двух министров это кого?
Это Шойгу и Лаврова.
Ну, то есть они по силовой и внешнеполитической, по силовой и внешнеполитической
да, части. Но надо сказать, что и они потеряли примерно столько же, сколько Путин. И это очень важно. Те же самые 15% падения вот после, начиная с лета примерно. А это говорит о том, что ставка на символические достижения в сфере мировой политики, где нас все как бы уважают и боят, потому что боятся, она, в общем, слабеет и теряет свою силу. А насчет кадров, ну, либо совесть, либо лояльность, что-нибудь одно. Я думаю, что на уровне там среднего звена управленцев или нет, чуть ниже даже, много есть людей, которые вполне компетентные, которые знают проблемы населения и могли бы решать их. Но шансов у них подняться или как-то провести собственную линию, ну, нету никаких. Идет негативный отбор во власти, вертикальный контроль при подборе кадров. И тут совершенно явные негативные тенденции. Такая. Отбирают наименее компетентных, потому что силовики, они, может быть, всем хороши, но только не в качестве управленцев.
Ну, у них приоритет, насколько я понимаю, вот мы можем в этом убедиться, безопасность, даже если они не воруют и не крышуют, безопасность, а не развитие, собственно, да?
Стабильность, контроль, да, а не развитие. Они не умеют и не понимают этого.
Это не их вина, их беда, вернее, правильно я сказал-то, не их вина.
Профессиональное их качество.
Они просто учились другому, они умеют другое. Да. Но если их ставят... Кто-то, кстати, искренне пытается поднять свой уровень, но понятное дело, что ему просто это сложнее. Действительно, критерии профессионализма, компетентности у нас, к сожалению, далеко не на первом месте при отборе кадров.
А вы знаете, вот я с этого, с Гайдаровского форума утащил такой вопрос из какой-то дискуссии. Россия по всем индексам человеческого капитала находится на высоком месте. Означает ли это, что экономический рост в России будет в ближайшие годы высоким? Вот они это там обсуждают. Вот как вы на это ответите?
Но я, во-первых, не соглашусь с первой частью, так, что на высоком уровне, ну, так как есть и опыт общения и с кадрами, чиновниками, и со студентами, которые становятся или в скором будущем становятся теми самыми чиновниками, я не скажу, что у нас такой высокий уровень. У нас, к сожалению, большая проблема и с подготовкой кадров, и с квалификацией. Поэтому я просто не соглашусь с тем, что у нас высокое качество человеческого капитала. Мы потенциал, это качество еще не полностью растеряли, это да. Но это же не просто так. Вот мы обсуждаем эти решения про пенсионную реформу, про налоги. Это же тоже свидетельство непрофессионализма властей. Эти же решения готовились и в том числе на уровне чиновников средней руки.
Мне кажется, они обсуждались, и критика такая звучала, которую вы сейчас, так сказать, произносите все эти слова. О том, что это вот будет так, а не по-другому, да. А их не слышали.
Там, где это готовилось, в недрах министерств, в подведомственных организациях, какие-то околовластные экспертные организации, они тоже делают по принципу, что изволите, вот, а что надо-то? Вот это надо, окей. Здесь идут соглашения на своей научной совестью, к сожалению. Поэтому недостаток профессионализма, компетенции и вот этот вот конформизм, на мой взгляд, недопустимый. Он и приводит к тому, что у нас появляются такие решения.
Лев Дмитриевич, а может быть, просто дело в том, что слаба, так сказать, самоорганизация общества и гражданская активность, и вот протестная, они, ну, скажем, в случае с той же пенсионной, в кавычках, реформы, они не смогли добиться, предположим, таких принципиальных изменений.
Ну, именно так.
А почему? Вот люди недовольны, все друг другу говорят, какую гадость сделала власть. Вот. И что?
Это не новость. То, что власть сделала такую гадость, это не новость. И...
А ответ вот на улице мы слышим, мы ничего не можем изменить.
Да, это вот чрезвычайно устойчивое мнение, а это просто часть
это
нашей политической культуры.
Да? Да.
Это и позиция. То, что власть тотально коррумпирована, об этом говорят 80-85% населения. Это не новость. То, что власть занята только своими интересами самосохранения и обогащения, это тоже говорит больше половины населения. А на вопрос, готовы ли вы участвовать в общественной деятельности, в политической деятельности, те же 80% говорят нет, не хотим.
Почему? У них есть объяснение?
Во-первых, ну, дается... Я ничего не понимаю в этом. Я... Политика – грязное дело. Я не хочу в нее участвовать.
А страх?
Понимаете, это страх, но это не актуальный страх того, что последуют какие-то неприятности. Это идущий, окаменевший от советского времени страх, выраженный в том, что, ну, вообще говоря, туда лезть не стоит. Это неприлично в каком-то смысле. Это вот это табуированные зоны.
Ну, типа, что и судиться нехорошо тоже.
И судиться нехорошо, и лезть. Вообще лучше заниматься своими делами и не лезть туда. И это вот
проблема-то в том, что государство сейчас не дает заниматься своими делами очень многим, а активно начинает вмешиваться все глубже и глубже, уже до личной жизни граждан доходя, и до интернета, и до каких-то закрытых сообществ, и до религии, и до того, и того, и того. То есть оно само начинает возбуждать-то людей. Вот в чем дело. Оно заскучало. Вот, понимаете, возвращается к авторитаризму и к даже каким-то тоталитарным практикам.
Абсолютно точно. Советский проект. Практики репрессий, контроля, ну и идеологического тоже убеждения. Все-таки ну, не надо недооценивать все эту вот демагогию и риторику возвращения к традициям, консервативных ценностей, антизападные, антилиберальные все.
Ну, Медведев сегодня высказался там про за дедоларизацию там и прочее, проклинал американское господство везде и так далее. Все ритуальные слова были сказаны.
Ну, конечно.
Нужные.
А если учесть, что это непрерывно идет поношение лидеров оппозиции и дискредитирование любых фигур, которые не во властной обойме, то у людей ощущение, что нет лидеров, нет партии, нет возможности представлять их интересы.
Подождите, ну а как все... же Навальный, Явлинский, там, они же существуют на политическом поле?
Явлинский практически нет, Навальный существует,
обижаете.
Но отношение к нему довольно сильно изменилось. Пропаганда действительно сумела дискредитировать его. Это не столько даже, сколько как там, уголовника и мошенника, хотя и это тоже, сколько как провокатора и такого второго возбудителя всякого рода неприятностей.
Который молодежь втягивает в неприятности. Типа.
Да, да.
Но это и есть
вот
такая штука.
Я участвовал в одном митинге против мусора под Москвой. И власти, активистам, там, организаторам говорили, как хорошо вы правильно ведете себя, только не связывайте с этим красно-коричневым. А кто, собственно, красно-коричневый? Тогда шепотом говорили, Навальный.
Ну, это что-то новенькое, кстати говоря. Вот, Игорь Алексеевич, а как вы считаете, вот есть такая... такое мнение, что система сейчас, но она немножечко сжалась действительно в силу санкций, проблем и так далее. И ее задача вот с этим повышением налогов и стрижкой народонаселения, да, в том, чтобы собрать как можно больше средств, передать их под видом вот этих национальных проектов крупным корпорациям и обеспечить корпорациям и их бенефициарам, ну, тот же самый уровень доходов, потребления и так далее. Есть такая тенденция, на ваш взгляд?
Я думаю, это вполне такое имеющее под собой основание мнение, взгляд. Я бы его еще расширил. Потому что это естественный вопрос. А зачем вот деньги-то?
Никто не знает, какие-то резервы там, понимаете? Мы не знаем, что там
смотрите,
в бюджете.
У нас же, если фонд национального благосостояния достигает величины более 7% от ВВП, а немного осталось еще триллионов собрать, то расходовать эти деньги, которые будут сверх того, уже не обязательно направлять в фонд. Уже их можно направлять на разного рода проекты. Значительно проще. И у меня такое впечатление, что вот эти вот триллионы нужны, чтобы скорее вот эту законодательную норму выделить, и тогда вот эти деньги, эти триллионы, можно распределять так, как надо распределять, что
то
называется.
То есть правильным людям.
Правильно распределять, да, правильным людям. Естественно, это не афишируется, но вот когда задумаешься, а зачем вот это вот действительно там до 12 триллионов фонд национального благосостояния через 2 года нарастить, одновременно повышая пенсионный возраст, увеличивая
налоги. Ну, может, они кризиса боятся, что все рухнет, там нефть перестанут покупать, там санкции будут такие, как против
Именно
Ирана.
Именно поэтому и надо обеспечить финансовую подушку, что фактически и делается. Вот в такой период действительно кому-то тяжелее становится, а кто-то не только сейчас себя хорошо чувствует, но и на годы вперед обеспечивает свое финансовое благополучие.
Вот как раз и вопрос социологу Лев Дмитриевич. А люди осознают, что существует вот эта привилегированная группа крупного бизнеса, друзей Путина, детей начальников, которые начинают их замещать в коммерческих структурах? И если тогда запрос, ну, предположим, если есть олигархия, значит, есть антиолигархическая какая-то тенденция, ну, нам кто-то прогнозировал, что это будет там какой-нибудь левый поворот или там какой-то запрос на более социал-какую-то демократическую политику. Вот это есть или нет?
То, что население гораздо трезвее понимает особенности нашего режима и особенности нашей системы, это бесспорно. Власть Путина опирается на силовиков, на спецслужбы, на ФСБ, на бюрократию, на олигархов и выражает их интересы.
То есть это люди четко фиксируют?
Это люди четко выражают, совершенно не боясь и открыто. Это тут нет никаких. Но они считают, что изменить этого нельзя. И жить трудно, но можно терпеть. Вот формула такая.
Но они осознают, что это диктатура? Определенная форма диктатуры?
Нет, этого нет. Вот этого нет. И так было всегда. Вот это вот некоторое представление о том, что так было всегда. Так было в советское время. Начальство жило по своим законам, а народ жил по своим законам. Для чего накапливается? Я думаю, что тут вот на тот вопрос, который вы задали вам, я бы ответил так. Во-первых, власть недооценивает, или точнее переоценивает свою стабильность. Это раз. А во-вторых, задним таким умом оно накапливает действительно ресурсы в случае каких-то вспышек социальных волнений, чтобы выкинуть туда, доить приближенных олигархов, используя их как губку в случае необходимости. Потому что других ресурсов оно не имеет, не доверяет никому и так строит свою политику.
Но там вообще существует такое убеждение, что деньгами все можно проблемы решить.
Ну что ж, на этом мы и закончим. Отставки правительства мы не ждем. Это такая одноразовая акция. Подозревают, что это будет к думским выборам. Всего доброго. Я благодарю Игоря Николаева, Льва Гудкова. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают...